Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Ну что ж, дорогие друзья, здравствуйте. Здравствуй, Отечество, как говорит Иван Панкин, которого сегодня в студии нет. В студии сегодня я, Игорь Виттер. Ну что ж, очень много новостей за последнее время у нас и не самых веселых появилось. Хотя даже вот не знаю, с чего начать. Ну, давайте начнем с нашего гостя и вместе с ним это обсудим. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь, приветствую.
Здравствуйте.
Ну, а я думаю, что начать следует все-таки с трагедии, я бы так это назвал, в Орске. Давайте обсудим.
Конечно.
И, конечно же, там можно обсуждать, ну, слушайте, все мы не беззащитны перед силами природы. Вон даже в Нью-Йорке землетрясение на днях было, аж 5,5 баллов. Я вспомнил Москву 77-го года, когда такое же было. Но сдается мне, что, в общем, в Орске эта история имеет начало в очень неприятном, скажем так, месте. Мне кажется, что нарушение всех технологий строительства, ну, пока мы еще не знаем, да, окончательных выводов ни комиссии, уголовное дело заведено. Про финансовое там уже известно, несколько лет назад был скандал с финансированием этой дамбы, а вот сейчас вот всплывают неприятные подробности ее строительства.
И я напомню, известное, что... известное русское выражение, хочется использовать, воруют.
Ладно, бы просто воровали. Вопрос в том, что они еще воруют так, что это потом не держится. И насколько я помню, там, на моей памяти, я вот могу самое близкое вспомнить, Уссурийск с Благовещенском, всякое. Вот почему-то Китай, который себе на Амуре построил дамбу, там стоит все, как сказал один нехороший человек, как Великая Китайская стена.
Да, Игорь, я слушаю. Руководителей, тех чиновников, или как чиновников, депутатов, мэров избранных, она, ну, нулевая практически, она, ее нет, ну, скажем так, перед гражданами, она вроде бы есть перед высшим начальством. А перед высшим начальством иногда удается вот между струями дождя проскочить, и выбор такой, посижу я года 2-3 за халатность, вряд ли за коррупцию, вряд ли за воровство, скорее за халатность. Или заработаю сейчас миллионов 20-30, а потом после этой отсидки, которая, половина из которой
это
пройдет
в СИЗО. Это в какой валюте
20-30? Ну, я про русские рубли пока говорю, конечно. Нет, да, конечно. Ну вот, и отсижу я в СИЗО там полсрока, ну и в целом, в общем, все это нормально закончится, потом на жизнь останется. А иначе, если я сейчас не украду, ну где еще, когда я смогу? Поэтому, как только попадают на определенные посты на региональном, а чаще даже на муниципальном уровне, практически сразу начинают искать возможность украсть. И это вот, по-моему, такая общая беда. А причем общая беда, она связана ведь с низким реально финансовым обеспечением муниципальной службы.
То есть, если им платить высокие зарплаты, то ничего у нас не будет?
Я вот не хочу вот так вот сразу говорить, но я просто знаю, я знаю, что получают там копейки. И не знаю, когда эти копейки, они реально могут руководить регионами и муниципалитетами. В первую очередь, муниципалитетами. Там просто вообще нищета.
Тезка, я позволю себе все-таки напомнить еще одну очень трагическую историю. Я не помню сейчас, сколько лет назад, я думаю, что уже лет 15, трагедия, кажется, в Крымске. На Кубани, помните?
Была.
И вот я тогда в эфир позвал себе людей, замгубернаторов, скажем так, региона, которые мне рассказывали чудесную историю, что, конечно, мы приняли все меры. Мы вообще, причем, объясните, почему не предупредили, невозможно. Так вот, я не знаю, что там происходит в Оренбургской области, но доподлинно могу сказать, что вот эти вот 20-30 миллионов рублей, о которых вы говорили, для тех людей, которые у меня были в эфире на тот момент, это, ну, в общем, одна поездка куда-нибудь за рубеж. Это не для них мелочь, копейки. И поэтому говорить о том, что вот давайте мы им больше будем платить денег, вас не устраивает заработная плата, так не ходите руководить муниципалитетами.
Ну тогда вообще никто не будет, Игорь, руководить. Просто, понимаете?
Вопрос такой. То, что вы рассказали, понятно, что это не ваше мнение, это цинизм. Цинизм, который вы приписываете тем людям. Я посижу 2-3 года, а зато заработаю 20-30 миллионов рублей. А то, что люди при этом погибнут, им никак? Вот это вот не снится им по ночам?
Игорь, да снится им все. Но просто я говорю тоже не как наблюдатель. Мне пришлось 3 года работать советником мэра одного южного городка на Азовском море. И вот в итоге мэр сел, как положено мэру, он сел на год колонии поселения, но он сел за то, что когда случился серьезнейший снегопад, а в городе не было снегоуборочной техники, потому что это юг, там не могут, туда трое суток пробивали дорогу войска в этот городок. Это правда, это я не преувеличиваю. Так вот, он не очень четко распорядился деньгами в сумме 300 тысяч рублей. Их надо было там с решением Думы направить там куда-то, он без решения направил на то, что заводчане с разных там заводов расчистили этот снег. Вот за это его посадили. И все. У них, с одной стороны, либо их посадят, потому что они не слушаются губернаторов, либо они украдут, и их посадят за воровство. Вот у них, в принципе, судьба у российских мэров сейчас такая. Это мой жизненный опыт мне подсказывает, что я прав на 101%.
Тогда давайте повернем вот так вот историю. Злые языки, не знаю, пока документально не подтверждено, злые языки говорят, что местное население, которое знает, о чем идет речь, которые там занимались в том числе агропромышленными всякими работами, еще в феврале говорило, что при таком уровне снега весной ждет подтопление, и серьезное. А при этом их никто не послушал. Как быть таким?
Низкий уровень компетентности муниципальных чиновников – это тоже общий бич. Просто вот низкий уровень, знаете, вот до такой степени низкий, что многие вряд ли знают программу 10 класса средней школы. Но это правда. Вот понимаете, я не шучу, я не стебусь. Это правда.
Игорь, тогда объясните, пожалуйста. Мы вот тут вот с коллегом Иваном Панкиным буквально там недельку-другую назад разговаривали на тему, что вообще, а что же у нас так получается, что у нас постоянно каких-то сажают, то мэров, то замгубернаторов. Идет вроде очистка системы, но когда ты понимаешь, что она идет вот в таком масштабе, то сразу вопрос идиотский возникает в голове. А как они там оказались? Вот английский ученый Бертран Рассел, хотя я думаю, что это не его фраза, но ему приписывают, сказал в свое время, что Ньютон объяснил, по крайней мере, так считают, почему яблоко упало на землю, абсолютно не задумавшись над вопросом, а как оно там оказалось. Вот я хочу задаться вопросом, а как они все дружно так оказались? То есть система работает так, что люди с низким уровнем компетенции, с высоким коррупционным уровнем и так далее, а они оказываются наверху. Это как?
Это называется отрицательный отбор. Эти люди управляют. Этих людей всегда можно к ногтю прижать, потому что на них огромное количество компромата. Но надежда на то, что этот компромат будет держать их в руках. В рамках они держат, понимаете? Ошибочный подход.
То есть для этого и делают. То есть на эти места сажают тех людей, которых очень легко держать за известное место. Я правильно понимаю?
К сожалению, это так. А те, кто прорываются вот туда, более компетентные и более честные, тех начинают выживать и сживать, и на них ищут другие рычаги давления, но тоже часто дело заканчивается тюрьмой или отставкой. Но так было, Игорь, меняется. К счастью, меняется. Но перемены начались, дай бог, лет 5 назад. До этого, конечно, система, она вот создавала всегда такие условия, в которых могли работать только люди замаранные, нечестные изначально по определению.
Да, слушайте, Игорь, каждое утро открываешь любую СМИ и читаешь историю о том, как посадили очередного чиновника, причем за такие деньги, что, знаете, честно, Игорь, я, в общем, тоже хорошо знаком с системой, про 20-30 миллионов это даже смешно говорить.
Это, ну, это да, это правда.
Когда смотришь, сколько им вообще официально предъявили, зная, сколько еще неофициально там может быть, сколько губернаторов село за это время. И вот сейчас мы с вами говорим, ну, 5 лет назад вроде как система начала очищаться. А нет, каждый день кого-то сажают. Может быть, это и воспринимать как очищение системы. Но по-прежнему, знаете, как Наум Каржавин писал, а кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Он перефразировал Некрасова. Вот дамбы все рушатся с электричеством, проблемы на подстанциях, чего только нету. Ну, а мы продолжим, вот буквально сейчас прервемся на выпуск новостей и рекламы.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Ну что ж, возвращаемся в студию. Я Игорь Виттель, со мной мой тезка Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Продолжаем нашу дискотеку, я хотел сказать. Злобный разговор о внутренней политике и вообще о том, что происходит в стране. Нас часто упрекают, потому что мы все больше по международке, особенно я, или про Украину любим поговорить. А вот сегодня с Игорем все-таки про внутреннее, потому что у нас еще одна неприятная история случилась. На этот раз как раз с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. На него напали в городе Апатиты после встречи с, как бы так помягче, с народом. То есть встречался, я не знаю, с избирателями не скажешь, с народом встречался. И тут кто-то, то есть человек задержанный потом, сказал, что руководили им голоса в голове. Не знаю, насколько этому верить, нанес ему тяжелое ножевое ранение. Он в тяжелом, но стабильном состоянии сейчас находится на лечении. И вот тут, как только это произошло, конечно, Андрею скорейшего выздоровления, я с ним хорошо знаком еще со времен его бытности главным жилищным контролером и замминистром строительства, и с уважением к нему отношусь, но вопросики-то возникают. А вот срочно транспортировали в Кировск. А вопрос, почему не в Апатитах? А очень просто, вы поезжаете в этот замечательный город. Или вот, я думал, надо позвать, и позову обязательно, Максима Кононенко, известного блогера мистера Паркера, который родом из этого города. Да, в общем, из Апатит, по-моему, еще и Андрей Малахов. Вот они вам расскажут, есть там нормальная больница или нет. Или хоть какой-то вообще вменяемый медпункт. Что там с врачами? Да, и тут возникает вопрос не только о здоровье Андрея, а именно вот о том же, что, подождите, почему, когда у нас что-то происходит, вдруг выясняется, ну, то есть жители-то этих городов знают. Игорь.
Страшное дело, там она и называется, поэтому Кировско-Апатитская. Это результат уже объединения, да, оптимизации, так называемой.
Да, Кировско-Апатитская больни... центральная, да, городская больница.
То есть соединили, да, две больницы в одну, и все, потому что в одном городе она не нужна, типа, а в другом, пожалуйста, пускай будет. Это вы еще говорите, маленькие, малые города, но они все там по нескольку десятков тысяч, такие относительно малые и средние города, а есть малые-малые города, тысяч по 10. В них теперь нет, знаете, нет роддомов даже. И скорая помощь одна на 3-4 города. Например, такая ситуация в соседней с Московской и Тверской области, где люди едут в роддом, везут в соседний город за 70 километров от, по трассе там, по Москва-Рига, например, везут людей, например, в роддом. Да? Это уму непостижимо. По-моему, уже бабки-повитухи появились в деревнях, потому что это из городов везут. Из деревень, по-моему, вообще уже никуда не везут, а там прямо вот, где рожают в поле, там рожают. Но это ужасная ситуация. Нет врачей, просто нет в стране врачей. Посмотрите, мы их завозим уже из Центральной Азии, зайдите в любую московскую клинику, поликлинику городскую, там русских фамилий нет. Так что вот такая ситуация, да.
А, ну, слушайте, давайте без этого самого. Я сам склонен иногда подбросить по поводу гостей из Средней Азии.
А я здесь же без критики, видите, без такой.
Нет, ну
а
хорошо, подождите. Они, но мы с вами, врачи, мы с вами поставили проблему, давайте ее решать. Вот,
а решить ее за 5 лет невозможно даже.
Хорошо, одну секундочку. Да. Решить за 5 лет невозможно, и это мы слышим уже, ну вот скажем так. Я не вылезаю из эфиров не первое десятилетие. И каждый раз я слышу, нет, ну это невозможно решить за один день. Да если бы вы, долгая матерная фраза, начали ее решать тогда, сейчас бы уже что-нибудь решилось. Почему мы все время говорим, ну это же так быстро не решить? Так и не начали решать. Только ну, хуже становится.
Ну, вроде бы начинают.
Да, в Москве там прекрасные клиники мирового уровня, выше мирового уровня. А в Питере, вот тут мы, я синхронно попал в больницу в Москве, товарищ мой в Питере. Ну, не буду критиковать московскую больницу, она неплохая. И, в общем, они мне, слава богу, помогли, дай бог здоровья врачам. А вот товарищ мой, оказавшись в крупнейшей больнице Питера, оттуда просто ну, цензурных слов не было. Да, в общем-то, и в той, в которой лежал я еще несколько дней назад, несколько лет назад, пока не закрыли главный корпус на реставрацию, бегали крысы. Сам навещал там людей, видел. Ну, это даже не уровень медицины, это уровень элементарной гигиены.
Вопрос в том, что уже вроде бы чёрху не пробовали. Земский доктор, там, земский фельдшер и
отлично
так далее. А не срабатывает это все, не срабатывает.
А вопрос-то как этот решать, да? Мы вот иногда браурно такое рассказываем, что только нужны инфраструктуры, да.
Только закреплением придется решать, как в советские годы, закреплением, обязательным требованием 3-5 лет отработать в каком-то месте. И, между прочим, некоторые потом просто остаются, да, и таким образом постепенно проблема решается. Нет, не поедут туда работать люди. Вот, видите, не заставим. Ну, честное слово, никак. Только, вернее, не заставим, никак не решим эту проблему. Или опять деньгами, но получается, что деньгами она тоже не решается. Только силой. Получил образование за государственный счет, 5 лет отработай в апатитах.
Игорь, я бы согласился, но я многократно это говорил в эфире, повторю еще раз. Вот у меня есть не один друг, который медициной занимается по-крупному. У меня есть друг, который глава сети клиник, очень известный. Я его как-то спросил, и это подтверждают практически все. А сколько вот процентов выпускников медвузов годятся для работы в процентном соотношении? Он говорит, максимум 20. Ну, то есть 20 – это те, с кем еще можно попытаться доучить, поработать и так далее. 80% выпускников российских вузов, тех, кого вы предлагаете закрепить на местах, я не против этого. Это пожалуйста. Значит, идем дальше. Да, возможно, мы найдем какую-то часть хороших врачей, которых все равно не хватает. И тут, кстати, вопрос, может быть, действительно иностранных специалистов, только хороших специалистов, а не просто потому, что у него написано в дипломе, выданном в другом государстве, что он врач, а брать на работу. Но состояние физическое вообще этих клиник, да? Вот ездишь по стране, вот где-то губернатор там с пафосом открыл новую клинику и всем ее показывает. А показать вот, кстати, те же фельдшерско-акушерские пункты, или как они там сейчас называются. У меня вот был, был товарищ, который такой патриот-патриотыч, он и в ДНР, и ЛНР послужил, и все. А по образованию он фельдшер. И он решил после всего этого пойти по президентской программе фельдшерско-акушерский пункт Новосибирской области. И после этого он как бы превратился из патриота в ярого оппозиционера.
Ну, это страшно, конечно. Но на самом деле, да, очень много показухи в этом, в этих открытиях ФАПов и так далее. Я не знаю, как на этот вопрос ответить. Я знаю, что действительно надо приглашать к нам специалистов, и это тоже надо, и ФАПы открывать надо, и студентов закреплять надо. И я знаю, что, кстати, к нам едут, мы говорили о мигрантах с вами немножко критично, там, я про Центральную Азию, наверное, подумали. А вот я думаю, что из Нижнего Новгорода, например, там, например, в апреле ждут крупного швейцарского специалиста, который, ну, бежит из этой Швейцарии европейской, да, от этой ЛГБТ-повестки, ему сразу кафедру открывают в Нижегородском университете и надеются, что он будет делать свои чудесные мирового уровня операции в Нижнем Новгороде. Процессы разнонаправленно идут. Есть и позитивные процессы. Игорь, просто надо закреплять позитивное. Вот но, и, да, и мультиплицировать.
Секундочку. Ну, вопрос-то вот какой. А то, что вы привели пример одного врача, это, конечно, хорошо. Я думаю, что их больше. Ну, десяток, наверное, на страну, если брать из таких стран с развитым, с развитой медициной. А вот посмотрим, да, кем вот в той же Америке я наблюдал, а кто, собственно, к лучшими врачами считается, как вы думаете?
Ну, русские врачи.
Русские и индусы. Да. А почему вот у нас за очень долгие годы мы же все время, и индусов в первую очередь, и очень многих азиатских действительно студентов лечили у себя медицине? Вот этот кусок, почему мы с ним не работаем, почему действительно прекрасные индийские врачи, которые, для которых можно создать, в общем, в не очень богатой стране, и в других азиатских странах есть хорошие врачи, в той же Китае, которые с удовольствием, я думаю, к нам бы поехали, особенно на территории, которые близки к ним. Там, в Благовещенск тоже, Уссурийск, о котором мы сегодня говорили. Вот, дорогой моему сердцу врач, пишет, что надо жилье давать просто на месте в маленьких городах. Тоже факт, но то, как решить проблему, конечно, с качеством, конечно, обучения? Вот где телега, где поперек, где телега, это, где лошадь?
Ну, это, слушайте, это как с качеством обучения и другим дисциплинам. У нас много проблем в других дисциплинах. Я думаю, что здесь все комплексно надо решать как-то. И то, что 20% только отвечают каким-то стандартам, слушайте, ну, это всегда так. Почему мы думаем, что у врачей по-другому? Любой, приходящий из вузов, мы принимаем к себе на работу, часто говорим так, забыл все, чего тебя учили, теперь давай учиться. Так и здесь. Часто это... Там отсутствие практического опыта, оно первый недостаток, да. А надо или учиться, или работать. И
спасибо, Игорь, медики... передача, да, подошла к концу. Ну, а мы прощаемся с Игорем Шатровым на сегодня, хотя тема у нас надолго, я думаю, это еще будет мелькать в эфирах. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Услышимся через пару минут.
Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Попрощались с Игорем Шатровым и радостно приветствуем Михаила Ануфриенко, военного эксперта. Михаил Борисович, ну, с чего начнем? У нас и по военным темам прямо все такое, как было сказано в известном анекдоте, все такое вкусненькое. Ненавижу это слово. Но, тем не менее, значит, Зеленский исполняет арию «Дайте хоть в кредит», а иначе все. Снарядов, говорит, у нас не хватает, ни уж в каком наступлении речи быть не может, а уж и на оборону-то вот еле-еле хватает. И вообще, если не поможете хоть в кредит, нам кирдык, радостно говорит Зеленский, почему-то летит общаться с президентом Южной Африки. Я уж не знаю, там, боевых носорогов, видимо, хочет привлечь на сторону Украины. А в это же время Байден начинает нас обвинять, не нас, точнее, а китайцев, что же вы, гады, русским явно что-то поставляете, технологии какие-то военные. В общем, веселуха продолжается. Вопрос, действительно ли все так плохо у наших украинских партнеров, как любят называть их президент, он зарубежных партнеров называет, либо это очередная такая кокетливая поза Зеленского, дабы выманить деньги?
Ну, скажем, до кокетливости ему уже далеко, потому что дело действительно плохо. А деньги он действительно клянчит в любом виде, как и оружие. Но это уже привычная его стадия. В общем-то, у него вся биография заключается в вытаскивании денег. Просто она была более успешной в предыдущие годы. А сейчас мы видим, в общем-то, такую сложившийся статус-кво. Запад под разными предлогами поставляет оружие поменьше. Причем это и Европа, и Соединенные Штаты. И говорит, ребята, сами, у вас же есть личный состав еще потенциальный, готовый к мобилизации. Пожалуйста, принимайте законы, вперед. Почему у вас призывной возраст до 25 снижен? Можно и до 23, и до 15. Пожалуйста, работайте. Он сказать, что на фронте у них все плохо. Нет, нельзя, тысячами там никто в плен не сдается. Бои идут очень тяжелые, продвижение достаточно медленное. Но суть в том, что вот это продвижение наше и сдерживание наших войск сейчас, в общем-то, опирается именно на личный состав. Оружия действительно все меньше, потому что те объемы, которые поставляются там, из той же Болгарии, они не восполняют потери, которые несут противник, в том числе и благодаря кратному увеличению наших ракетно-бомбовых ударов. То есть, если раньше у нас мы наносили в начале года порядка 900 ударов в месяц бомбами, авиабомбами с модулями коррекции планирования, то сейчас порядка 3000. То есть понятно, что это сказывается на линии фронта, поэтому, минимизируя потери нашего личного состава, наших людей, мы стараемся выбивать противника и уничтожать его на позициях дистанционно. Господство в воздухе это позволяет. Разговоры же о том, что поставка 24 датских истребителей F-16, кстати, старых, списанных, исправит ситуацию. Нет, она нам просто осложнит ситуацию, но исправить она ее не в состоянии, потому что не 24, не 45 истребителей F-16, которые собираются поставлять, начиная с лета этого года и до конца следующего, принципиально ситуацию на фронте не изменят, как ее не изменили Абрамсы, Челленджеры, Леопарды и все остальное. Но обратите внимание, что сегодня уже Абрамсы считать даже перестали.
Ну вот англичане говорят о том, что они сейчас там подсоберут вместе с французами чуть ли не 300 тысяч всяких товарищей, ну, понятно каких, и вот как-то их переведут, скорее всего, на территорию Украины.
Обещать не значит жениться. Понимаете, 300 тысяч – это просто бред какой-то.
Но, тем не менее, они же откуда-то эти цифры берут. Или это, вот, вы знаете, очень важный вопрос. Ведь самое главное – не врать себе. Они действительно уверены в том, что они как-то могут изменить ситуацию или, по крайней мере, отодвинуть конец. Либо они в это не верят, а транслируют это за тем, чтобы не расслаблялись ни их избиратели, ни жители Украины.
Цифры не называют именно для того, чтобы никто не расслаблялся и оказать какую-то морально-психологическую поддержку Зеленскому и его комарили. Ну, вы сами посчитайте, 300 тысяч человек. Никто из них меньше, чем за 5 тысяч долларов воевать не пойдет. Тут просто нереально. Я называю даже маленькую цифру, потому что если это маломальский специалист, а не просто пушечное мясо, то есть снайпер, танкист, артиллерист с соответствующим обучением, я про летчика вообще не говорю, то там уже суммы будут не 5 тысяч долларов, а 10 и выше. Откуда они возьмут несколько миллиардов долларов ежемесячно только на зарплату вот этому личному составу? Расскажите мне, пожалуйста, что никто не заикается. Они говорят, мы вам дадим 300 тысяч. А где деньги, Зин? Где десятки миллиардов долларов ежегодно на оплату вот этой всей банды? Даже если вы ее соберете. Тишина гробовая.
Ну, хотя Европа бы соберут 50... те миллиарды долларов, об которые уже...
Да не соберут они их, конечно.
Не-не-не, ну как же, в Конгрессе-то там записаны эти суммы, собираются давать, то не давать.
Начинали они, мы помним, с каких сумм, сейчас уже говорят, ну ладно, пусть там даже не 60, а может быть 41. Ну, вот, причем, опять же, не уточняется, а в какие сроки, да, а на какие цели... Вот разговоры же так и сводятся.
А я помню, мы еще ахали-охали, когда мы Януковичу отгрузили 3,5 ерда долларов, непонятно зачем, перед падением его, и помню, в разгар Майдана, помните, да? А вот интересно, разумные люди у нас говорили, ну зачем мы ему денег-то даем, это все равно ничего не спасет. А сейчас неужели вот ни англичане, ни американцы, ни французы те же самые, они чего, совсем мозги потеряли?
Да нет, они, в общем-то, просто прагматики. Ну, скажем так, вот без относительно того, тех сумм, которые называются, тех сотен тысяч голов пушечного мяса, которые якобы готовы поставить, по факту что они делают? Они подкармливают киевский режим ровно в тех масштабах, чтобы боевые действия продолжались. Ну, пусть они медленно отступают. Нет, лучше бы наступали. Но мы не готовы оплачивать банкет с их наступлением. Уже один раз проверили, убедились. Ладно, пусть они медленно отступают. С арифметикой у людей все в порядке. Вот министр обороны Шойгу доложил, мы освободили в этом году там 400 с небольшим квадратных километров. Под контролем хунты 400 с лишним тысяч квадратных километров. Ну, с эту арифметику даже на Западе способны просчитать. Ради бога, воюйте, у вас там еще несколько миллионов убить можно. Да, потом останется Россия, эта территория. Ну, это будет потом, когда-нибудь.
Михаил Борисович, ну я бы все-таки поспорил тут. Дело в том, что помимо надстроечки, то есть идеологии, которые кормят несчастных обывателей на коллективном Западе, существует еще базис, то есть экономика. А если верить злым языкам, то крупные бизнесмены на Западе давно уже, ну, да, я хотел сказать, прикупили, но, скорее всего, отжали. Некоторые украинские важные сельхозугодия,
хороший бизнес, который еще можно восстановить и им пользоваться. Не забудем, что на Украине полно полезных ископаемых. И этим безнюкам, простите за выражение, им главное, чтобы вот продолжалось, конечно, но вот их территории никто не трогал, чтобы они могли начать зарабатывать уже. А это не получается.
Тогда получается, если исходить из этой точки зрения, что эти люди как раз бы сбросились, вот эти богатые денежные мешки, и собрали армию, да пробили через Конгресс выделение денег, поставки оружия, причем не сейчас, а давно, еще летом 22-го года, 23-го хотя бы года, но они-то этого не сделали. Объемы финансовой помощи и поставки вооружений Запада постоянно с 22-го года падают. Ставки в меньших объемах, чем были в 2022 году. Выделение финансовой помощи тоже, как мы видим, падает. То есть получается, что вот все эти ребята, скупившие земли, ресурсы и все прочее, ну, не обладают преобладающим правом принятия решений. То есть они не защищают свою собственность должным образом. Вот. Они не нанимают 300 тысяч частных охранников за свои деньги, не отправляют их на подконтрольную территорию киевскому режиму. То есть все это есть, но мы понимаем же и другое, что есть понимание, ну я просто в прошлой жизни финансист, занимался ценными бумагами, и я знаю, что такое рисковые вложения. То есть любой крупный траст, пенсионный фонд, кто угодно, обладающий триллионными, на самом деле такие
есть. В Украину не полезет.
Нет, они просто выделяют, я заработал с этими людьми, я их знаю, по крайней мере, их представители. Выделяется рисковый капитал, небольшой, в рамках траста 20-30 миллиардов долларов. И вот это они готовы ими рискнуть. То есть на горизонте баснословные прибыли, ну а если не получится, спишем, хрен с ним. Это нормальная практика любого ценнобумажника, любого крупного траста или пенсионного фонда.
То есть с Украиной рискнули.
Что будет
с Зеленским? Все-таки есть идеи у наших зарубежных партнеров Зеленского менять в связи с предстоящей нелегитимностью?
Знаете, я хотел бы напомнить, что сейчас как раз у нас постоянно празднуется 10-летний юбилей того, что на самом деле является днями траура. Это вот начало антитеррористической операции. Вот сегодня 10 лет объявлено Турчиновым. Турчинов был исполняющим обязанности президента, должность, несуществующая в Конституции. То есть о его легитимности и легитимности вот с этой, я не оценю, как Личко и прочие комарили, говорить не приходилось. До псевдовыборов Порошенко еще в мае месяце достаточно далеко. Но 4,5 ярда зелени Турчинову дали именно в это время. Их не волновала нелегитимность этого режима.
Я им такое название придумал совместное для Тигнибока, Яценюка и Кличко в свое время, но как-то не воспользовались. Тигни яичко. Ладно,
про Тигни яичко. Понятно, почему не воспользовались.
Да, про Тигни яичко мы потом поговорим, потому что сейчас мы прервемся на выпуск новостей и рекламы, а после этого вернемся обязательно в студию и поговорим с Михаилом Борисовичем еще о других аспектах происходящей специальной военной операции.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Ну что ж, возвращаемся в студию. Продолжаем наш разговор с Михаилом Борисовичем Ануфриенко, военным экспертом. Ладно, мы остановились на аспектах того, зачем кому давали деньги. А вот сейчас интересный вопрос. Что происходит с Запорожской АЭС, которую опять атаковали украинские беспилотники? И тут даже глава МАГАТЭ Тач Гросси сильно рассердился и сказал, что же вы делаете, ведь это же может к трагедии привести. Как будем предохранять, во-первых, Запорожскую АЭС, ну и, в общем, другие болезненные наши точки от вот такого терроризма украинского?
Ну, на самом деле, по-моему, западные партнеры четко выразились по этому поводу. Никакого мирного решения проблемы не существует. В глобальном смысле они выражались, а Запорожская АЭС является важным, но частным составляющим этого процесса. То есть они говорят, война до победного конца. Ну, видимо, последнего украинца. Хорошо, значит, война до последнего украинца. В данном случае выбора нам не предоставляют. Договариваться нам не с кем и не о чем.
Секундочку, подождите. Значит, про войну до последнего украинца мы еще поговорим. А вот я, конечно, небольшой спец в беспилотниках. Не знаю, могут ли они нанести такой вред, что, в общем, произойдет трагедия. А на атомной АЭС, я надеюсь, что она хорошо укреплена, но если допустить такой вариант, мало ли что они еще могут придумать, там, не знаю, самолет уронить, поэтому они большие спецы, то это же не война до победного украинца, и даже не до последнего, и даже не огромный ущерб России, это по всей Европе, как во время Чернобыля, будет нанесен серьезный ущерб. Мы же помним с вами, как в 1986 году Европа, мягко говоря, офигела от всего происходящего.
В данном случае они этого не опасаются по той простой причине, что такой тепловой взрыв на атомной станции на сегодняшний день невозможно, находится в состоянии холодного останова. Во-первых. Во-вторых, ни один беспилотник не в состоянии пробить купол АЭС. Я в свое время этим занимался еще при Советском Союзе.
Беспилотниками атаковали АЭС?
Я говорю, что ни один беспилотник не в состоянии пробить купол.
Я бы просто сказал, что вы этим занимались, я пытаюсь понять.
Я не занимался не пробитием, был такой атомэнергопроект в Харькове, институт, и в научно-исследовательском отделе, в общем-то, приходилось много времени проводить по работе, связанной так, с военно-гражданской, еще в конце Советского Союза, деятельностью. Так вот, куполы АЭС, в том числе и Запорожская, рассчитаны на падение с 10-километровой высоты гражданского авиалайнера. Строились они именно с этим расчетом прочностных характеристик. Поэтому, собственно, и Гросси достаточно спокойный, если обратили внимание, он-то выразил свое, так сказать, возмущение. Ох, что ж вы делаете? Ну, кто этот вы? Он в очередной раз постеснялся упомянуть. Хотя уже сомнений ни у кого никаких нет. Но, тем не менее, официальная позиция МАГАТЭ, мы не знаем, кто запускает беспилотники по ЗАЭС, кто по ней стреляет и кто, собственно говоря, несет угрозу. Ни одной претензии лично киевскому режиму тому, или Зеленскому высказано не было, ни одно требование не выдвигалось. То есть все носит такой абстрактный характер. Все прекрасно понимают, что угрозы ядерного взрыва нет, а при этом позволяют себе именно политические заявления, которые, по сути, является не более, чем сотрясанием воздуха.
Угу. То есть угрозы для Запорожской АЭС не существует, но при этом все-таки погибли.
Мало того, я добавлю вам еще одну удивительную новость. Это вот из общения с моими знакомыми, проживающими в Европе. До конца прошлого года, это случайно в разговоре выяснилось, они были уверены, что Запорожская атомная станция находится под контролем киевского режима и обстреливают ее русские. Просто там в голову не приходило. Но в Европе убежденность именно такова. Я потом начал перезванивать всем знакомым подряд, потому что, ребята, ну да, а что нет? А что, на вами контролируемая территория? О, так а что, Киев ее обстреливает? Какой кошмар. Вот вам информационный купол.
То есть информационный... Нет, подождите, но все-таки, насколько я тут наблюдал некую панику в информационных рядах на Украине, там было сказано, что, ребят, вы знаете, все телемарафоны хорошо, но пора начинать хотя бы частичку правды говорить, а иначе кости не закроем. Поэтому все-таки некое понимание тому, что бесконечно врать нельзя, а там но уже...
Это разговоры в Киеве есть. Такие разговоры, да, они идут последние месяца три. Вот. Но я вам рассказываю о том, что в Западной Европе происходит.
Но,
Австрия, Германия, Франция, Португалия.
На самом деле и там частички правды прорываются. И, в общем,
да, но это для тех людей, которые интересуются процессом. Да. Понимаете? А тот, кто не открывает карты, не смотрит.
Я да, же говорю, безусловно.
А это вы их обыватели.
На самом деле, вот в западных соцсетях, на англоязычных, если внимательно посмотреть, то, в общем, людей, придерживающихся нашей точки зрения, больше, чем тех, кто тупо вешают украинские флажки. Ну так ладно, но тем не менее на Запорожской АЭС погибло, как я понял, трое человек вот, в результате несколько этого удара. Несколько раненых. А у нас каждый день практически происходит это в Белгородской области. Вот сейчас Иван находится еще в одном регионе, пытается там поближе рассмотреть, что происходит там. Донбасс и в Донецке, мы знаем, это происходит регулярно. А что с этим делать? Вот вы говорите о том, что вот там министр доложил 400 километров. Такими темпами, как мы сможем, если не решить наши задачи, то хотя бы отодвинуть Украину так, чтобы не приходились удары ни на нашу старую территорию, ни уже на новые территории? Куда их надо двинуть? Когда это прекратится?
Ну, их надо отодвигать к польской границе, где бы эта граница не проходила. Понятно, что сейчас вот это медленное продвижение вызвано, собственно говоря, продолжением стратегии гибкой обороны, при которой мы небольшие территории освобождаем, не ставя это самоцелью и стратегической задачей. Вот освободить Часов Яр любой ценой. Нет, ради бога.
А что, кстати, вот в Часовом Яре происходит?
В Часовом Яре наши вышли на восточные окраины микрорайона «Канал». Это частная застройка, частично высотная застройка, но это микрорайон, отдельный от укрепрайона Часов-Яр. Нас, к сожалению, очень легко играют словами. Укрепрайон Часов-Яр расположен за дне канала Северский Донец-Донбасс, как и основная линия обороны нашего противника. А вот этот оставшийся на восточном части канала микрорайон, он входит в город Часов-Яр, но не в укрепрайон Часов-Яр. Это все-таки несколько разные вещи. Это, скажем так, такой передовой рубеж обороны, которым в конечном итоге можно пожертвовать. Бои за него идут очень тяжелые. Потому что для полноценного, так сказать, охвата даже этого микрорайона, мало того, что мы должны полностью зачистить Богдановку и желательно Калиново, расположенную тоже рядом с, между Богдановкой и Часом-Яром, но мы должны еще и, простите, находиться под постоянными ударами западной части вот этого канала Северский Донец-Донбасс, который мы, в общем-то, не штурмуем. Это нереально на сегодняшний день. То есть поэтому там продвижение очень медленное, бои будут очень тяжелые, и продавливание, собственно, обороны противника вот в микрорайоне канал будет идти именно с востока, хотя бы это позволяет избежать фланговых ударов и прикрываться той застройкой, которая есть на канале при продвижении наших войск. То есть вне пределов прямой видимости противника, бьющего с западной части вот канала, собственно, из Часового Яра. Но я же повторяю, это не самоцель. Вот вся суть того, как я это понимаю, сегодняшнего статус-кво, это выбивание максимально возможного количества техники и личного состава противника при минимальных потерях нашей стороны. Вот как было в Красногоровке, которая расположена в севернее Марьинке. Попытались взять город, зашли в него с юга, вот с востока попробовали, не получилось. С юга дошли там до заводов, заброшенных заводов, поняли, что мощный укрепрайон, и отошли. Сейчас бои идут на самых южных окраинах Красногоровки. То есть это не самоцель освобождение того или иного населенного пункта любой ценой. Тем более, в общем-то, они достаточно малозначительны по сравнению с неосвобожденными областными центрами.
Это как, когда до польской границы дойдем? То есть вы говорите, пока не отодвинем до польской границы, с любопытной поправкой, где бы она ни находилась, ну, допустим. То есть вы, видимо, считаете, что поляки заберут себе восточные кресы.
Ну, уж точно польская... попытаются.
Ну, вот разные есть мнения. Некоторые эксперты, специалисты по Польше говорят, что нет. Уже не будут. Но, тем не менее, допустим. А когда это произойдет?
Когда будет принято решение, что стратегия гибкой обороны себя исчерпала, когда в Генштабе решат, что урон, нанесенный противнику и его потери, достаточно для того, чтобы мы переходили в наступление. И это может быть связано в том числе и с тем, что где-то на светится все-таки увеличение финансовой и военной помощи киевскому режиму. То есть мы понимаем, что пройдет еще, может, месяц, может, два, но так или иначе разморозится вот этот американский кошелечек, сколько-то там десятков миллиардов долларов выделят, поставки истребителей начнутся. То есть, так или иначе, какой-то больший приток вооружений киевской хунте начнется. Опять же, примут закон о мобилизации новый, более жесткий, куда более жесткий, начнут в значительно большей, более жесткой степени и в большем количестве грести мобилизируемых на фронт. Ну, очевидно, вот этот вот, ну, плюс погодные условия я уже не говорю, с ними все понятно. Это у нас традиционно, что обязательно нужно дождаться окончания распутицы для того, чтобы начинать наступление. Вот можно считать, кстати, крайним сроком начала, ну, вторую половину мая, опять же, как позволят там погодные условия и все прочее.
Точно,
а насколько ее можно...
У нас только время закончилось, Михаил Борисович, только одну фразу. То есть в начале второй половины мая мы ждем какую-то наступление.
Нет, мы не ждем. Это самый ближний срок. Он может, ближний. Его можно идти в августе.
Хорошо. Спасибо, Михаил Анофриенко, военный эксперт, был с нами. Спасибо, Михаил Борисович. А мы прервемся на выпуск новостей и рекламы. Традиционно сейчас большой перерыв. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь, интереснее не будет. И через пару минут мы вернемся в эфир.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.